Дорогие друзья, сегодня в нашей программе из цикла «Беседы о душевном здоровье» вновь врач-нарколог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Васильевич Детков. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Светлого радио Воскресенья».
Дмитрий Васильевич, у нас сегодня тема такая, мне кажется, она очень многих наших радиослушателей может затронуть, практически всех, у кого есть дети. Угу. Мы поговорим о таком диагнозе, как СДВГ, синдром, как я понимаю, синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Совершенно верно.
Вот я каждое слово по отдельности понимаю, вместе связать не могу. Как связан дефицит внимания и гиперактивности вообще? Что это такое?
СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, они между собой очень даже хорошо связаны. Связаны тем, что человек одновременно и невнимателен, и, значит, слишком активен. А вообще СДВГ – это одна из самых актуальных проблем современной психиатрической науки. А действительно, количество таких детей растет и, значит, достигает практически 10% популяции. Вполне возможно, что это заболевание будет еще больше нарастать, потому что редкий воспитатель или педагог начальной школы, значит, не пожалуются на наличие таких детей в коллективе, и причем нескольких таких детишек. Вот. Действительно, при этом диагнозе, при СДВГ, есть импульсивность, то есть ребенок совершает незапланированные действия, внезапные. Вот. Есть гиперактивность, то есть сверхактивность. Почему это расстройство еще называется гиперкинетическое расстройство. И есть невнимательность или дефицит внимания. Вот. То есть удержать внимание такого ребенка сложновато. Он постоянно отвлекается. Значит, это заболевание еще является разновидностью минимальной мозговой дисфункции. Они между собой связаны. То есть не только, конечно, СДВГ бывает при минимальной мозговой дисфункции, но очень частое проявление. Минимальная мозговая дисфункция – это определенный дефицит мозга, определенная мозговая недостаточность, вот, определенное легкое мозговое поражение, минимальное легкое мозговое поражение. Вот, и возникает оно вследствие проблем у матери при беременности и при родах. Вот почему таких детей становится больше. Потому что отношение к беременности, к родам у женщин изменилось. Оно стало каким-то у многих женщин безответственным. Вот. И если раньше девочка, будущая мать, понимала, что себя надо беречь, вот, от разных вредностей, то сейчас это страшно видеть, что много 20-летних девочек, они парят вейпом. И мне говорят, ну, я в будущем буду рожать, мне это вот как-то тема неинтересна, да, а то, что она сейчас уже делает своего будущего ребенка больным, значит, она знать об этом не хочет. Так вот, основные факторы – это факторы беременности и родов. Это практически любые заболевания, которые мать переносит при беременности и родах, которые могут сказаться на здоровье ребенка. При беременности это различные патологии желудочно-кишечного тракта. Вот. Это проблемы с анемией у матери, проблемы с кровообращением у матери. Вот. Естественно, любые инфекционные заболевания, которые она переносит в этот момент, особенно половые инфекции. Вот. А также сам процесс родов и то, что приближается к родам. То есть здесь уже имеет значение проблемы в плаценте. Вот. Плацента должна очень хорошо кровоснабжаться и хорошо пропускать кровь к ребенку. Вот. При наличии же курения у матери, каких-то других вариантов, нарушается коагулограмма крови и возникают различные тромбозы в плаценте, вот. Фиброзы в плаценте возникают и даже инфаркты. И, значит, конечно же, ребеночек оказывается в состоянии гипоксии еще в утробе матери. Гипоксия – это недостаток кислорода. А в каких-то моментах, значит, при обвитии пуповины, при изгибах пуповины, значит, пуповина даже в узлы может завязываться, возникает острое состояние асфиксии, вот, когда ребеночек практически без кислорода остается. При гипоксии недостаточно кислорода, а при асфиксии, значит, происходит остановка поступления кислорода. Вот. Особенно такие состояния возникают в процессе родов, такие вот острые. А также врачи всегда обращают внимание на длительный безводный период. То есть воды отошли, значит, а по каким-то причинам родовая деятельность у женщин слабенькая, вот, нет схваток. Вот, и ребенок тоже остается без кислорода и, так сказать, еще не родился, но уже без кислорода остался. Вот, также имеет значение сам процесс родов. То есть если ребеночек крупный, вот, а у матери узкий таз, то такой ребеночек может сдавиться в родовых путях и также возникнуть проблемы потом в мозговой деятельности. Конечно же, если женщина ведет здоровый образ жизни, если она физически активна, то есть если она не сидит в телефоне, сейчас же сидит в телефоне, едет на машине, практически движения нет, пресс не работает, мышцы таза не работают, вот, все очень плохо с мышцами. Вот, так
кроме
вот,
мышц пальцев.
Кроме мышц пальцев, да, согласен. Вот, естественно, плюс нахождение на воздухе, оно сейчас минимально, значит, как-то мало прогулочных зон, да и людям некогда гулять, да и не хотят они вообще же. Когда человек живет в частном доме, он, конечно, вынужден выходить постоянно на улицу. Вот, то есть снег погрести, то, значит, там, может быть, животным что-то дать своим любимым, да, вот, да и вообще домашний дом требует ухода, и человек больше находится на улице. А находясь в квартире на 25-м этаже, в общем-то, человеку нет необходимости выходить на улицу, вот, и многие проблемы, значит, современных людей, они с этим связаны, что не хватает воздуха, дефицит кислорода, и идет, развивается на этом фоне достаточно много заболеваний. Вот, то есть изначально женщина оказывается вот сейчас более больная, перед, ну, оказывается, это все сказывается на периоде беременности и родов. Вот. Помимо факторов беременности и родов, которые приводят к каким-то повреждениям, значит, ребеночка, есть еще факторы генетические. И этих факторов является почти 30%. То есть кто-то там, может быть, им папа, да и сама мама, могли быть в детстве вот такими же гиперактивными. И здесь выявили, значит, изменения в системе дофамина. Это вещество в головном мозге, которое отвечает за эмоции, за поведение. Вот. Так вот, рецепторы дофамина, то есть та часть, которая воспринимает сам дофамин, они изменены. Также нарушен белок-переносчик дофамина, то есть дофамин плохо переносится. И по этой причине возникают вот такие поведенческие проблемы, то есть генетические. Но это 30%. 70% это все-таки связано с воздействием на нервную систему ребенка, вот важный период его развития. Как это проявляется? Уже в возрасте до 1 года у ребенка нарушается период сна бодрствования. Вот, он очень плохо засыпает. Днем-то ребеночек должен поспать, а эти плохо засыпают и рано пробуждаются. Вот. Различные мышечные подергивания, вплоть до дрожания. То есть такой ребенок возбудим. Нарушение мышечного тонуса и рефлексов. То есть у него мышечный тонус, как правило, повышен. Рефлексы тоже оживлены. Вот. В дальнейшем, в период 1-3 лет, родители замечают, значит, сверхподвижность своего ребенка. Вот. Конечно же, сверхподвижность, это, ну и вообще подвижность, активный ребенок, это, конечно же, не всегда СДВГ. И всем-то ставить диагноз этот и не надо.
Все говорят, ой, у меня такой гиперактивный ребенок, да, да, вот да, где эта грань?
Да, где эта грань? Сейчас мы про эту грань, конечно же, поговорим. Вот. Всем хочется, чтобы ребеночек поспал подольше, полежал подольше, чтобы позаниматься своими делами. И был такой усидчивый, сам читал книжки, сам себя занимал, вот, получал пятерки, побеждал на олимпиадах, вот, а при этом вроде как родители жили спокойно. Нет, конечно же, в реальности это не так. И родители замечают, что ребеночек сложно удерживает внимание. Ну, например, своих старших детей, например, других детей. Вот, что он постоянно отвлекается. Ему говорят, смотри сюда, он чуть что отвлекся. Вот. В дальнейшем, конечно же, возникают проблемы с детским садом. Ребеночек пошел в 3 года в детский сад, и там он начинает дезадаптироваться. Он очень плохо подчиняется режиму. Вот. Там, где все говорят, сидим, ждем, сейчас нянечка принесет завтрак, обед. Этот обязательно подскочит, куда-нибудь побежит. Вот. Идем, моем ручки. Значит, организовано. Этот вперед очереди. То есть дождаться своей очереди не могут совершенно. Вот. Не могут дождаться своей очереди в игре. И проблемы с чрезмерной активностью и с невнимательностью, они проявляются практически во всех сферах. Да? И в садике, значит, и потом и на учебе, и дома, и в играх. Вот. Даже в спокойном состоянии такой ребеночек вот, сидит, и даже когда-то вот его усадят, он сидит, и вот у него какие-то суетливые движения ручками и ножками. То есть импульсы из головного мозга идут, вот, и, собственно говоря, ручки и ножки им подчиняются. Вот. Примерно тоже происходит и в первом классе, и во втором классе. Но здесь еще больше становится агрессии и драк. Эти дети более агрессивны за счет своей гиперактивности. Вот. В школе может, да и в садике на занятиях может сложиться впечатление о том, что у них есть еще и проблемы с интеллектом. Но на самом деле интеллект у них, ну, по крайней мере, при этом заболевании подразумевается, что нормальный. То есть учиться они могут. И учителя нередко говорят, ну вот, вот какие вот способности, если бы не поведение. Вот. А что в способностях? В способностях все, опять же, сводится к недостатку внимания. То, что ребенок не может сосредоточиться, не может довести дело до конца. Вот. А раз не может довести дело до конца, он уже уходит от ответственности. Но он сам понимает, что не доведет его до конца. В душе уже понимает. Вот. Во-вторых, и все понимают, что он не доведет его до конца.
Это лучше и не начинать.
Лучше не начинать. И формируется сниженная самооценка. Вот несмотря на вот эту активность, гиперактивность, агрессию, дрочливость, самооценка это может быть снижена. Потому что других детей, это вот прилежных-то отличников, их же хвалят. Они привыкают, что их хвалят. Это очень важно довести дело для ребенка, довести дело до конца и получить похвалу. А этих не хвалят, а этих только ругают. Вот. Ну и дабы есть за что ругать. Вот. Хотят не ругать, набираются терпения, но такой ребеночек срывает уроки. И поэтому он получает порцию за порциями, значит, так сказать, моральных воздействий. Вот. Что понижает желание учиться. Вот. Но мы же делаем хорошо то, что мы любим делать, а там, где мы неуспешны, мы к этому как-то не стремимся идти. Вот, с почерком большие проблемы, то есть пишет очень криво, вот, называется дисграфия. Проблемы с чтением, опять же, того, что сложно сконцентрироваться на тексте. Проблемы со счетом, потому что счет вот там вот столбиком или вот где-то там в уме, вот это же еще надо сконцентрироваться.
Ну, то есть все, что требует какой-то более-менее усидчивости от ребенка.
Все, что требует усидчивости, а еще бывает и дизлалия. Значит, дизлалия – это нарушение речи, путает и звуки, и буквы, и слова, и с логопедом тоже тяжелее, потому что есть дети с нарушениями речи, с дизартрией, с дизлалией, но которые усидчивы, не с ДВГ. Вот, с ними логопеду заниматься удобно и приятно, и там есть результаты. Вот. А этот и тут будет внезапно подскакивать и бежать, вот, что-то срывать, что-то демонстрировать, да, внимание к себе. Нет, ну, конечно, у него нет такой цели, на самом деле, демонстрировать внимание к себе. Вот. Это просто так получается, что на него обращают внимание. Идут сниженные оценочки, и здесь, конечно, такого ребенка могут даже выводить на коррекционные программы обучения, на домашние программы обучения, ну, если вот совсем все плохо. Вот. В 6-9 лет, интересно, если в 3-то года можно еще поймать, а в 6-9 лет такой ребеночек может вот побежать куда-нибудь, залезть куда-нибудь высоко и упасть оттуда, залезть куда-нибудь вниз и не выбраться оттуда, вот, выбежать на дорогу. И поэтому травматизм, он преследует детей с СДВГ. Вот. То есть где они, там, собственно говоря, травмы. Вот. В дальнейшем, значит, подростковый возраст, 12, 13, 14, 15 лет. Но вообще 15 лет – это такой возраст, когда при многих психологических и психических проблемах родители немножко выдыхают, становится чуть полегче. Вот. За счет того, что доформировываются фронтальные отделы, значит, то есть лобная доля доформировывается, которая контролирует, собственно говоря, поведение. Ну, как вот мозг формируется? Мозг формируется у нас снизу вверх, справа налево и сзади наперед. И вот там вот передний мозг, как раз, который отвечает за волевой контроль, за самоконтроль, он формируется последним. И поэтому к 15 годам, значит, за счет формирования самоконтроля, подросток учится себя немножко контролировать. И вот сама гиперактивность, сверхподвижность.
Там другие проблемы появляются.
Там другие проблемы появляются. Вот, она может уйти, при этом импульсивность, то есть совершение внезапных, незапланированных действий и невнимательность, они все равно остаются. Вот. А если гиперактивность сохраняется, особенно в сочетании с агрессией, то такой подросток попадает в какие-то криминальные делинквентные группы, где агрессия, значит, и невнимательность с гиперактивностью, они ценятся по-другому, да, чем в приличном обществе. Вот туда они попадают. А также проблема аддикции. Конечно, раз вот у них все внутри вот, вот такое вот бурлящее, активное, то к ним могут быстро прилипать никотин, различные вейпы, там, и алкоголь, и наркотики. Тоже могут быть сопутствующим, скажем так, диагнозом. Вот. А в дальнейшем может на фоне гиперактивности прийти, значит, то, что человек начинает много говорить. говорит, вот его не остановить, он говорит, 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 да, то есть импульсивность, невнимательность при СДВГ у таких подростков сохраняется, вот, а гиперактивности нет, но зато его не остановить в речи, то есть вот лишь бы поговорить. Вот, в дальнейшем подростка можно характеризовать как все равно невнимательного, и который не может ставить перед собой задачи и их выполнять. У него не хватает организованности. Вот, не доделывает до конца, не выполняет обещания, то есть берется за что-то, но не доделывает. Ну и в дальнейшем СДВГ уже взрослых людей, которые были СДВГшниками в детстве, вот, и для них эти же проблемы немножко характерны. Они единственное, что маскируются за характер, вот, и в характере видна эмоциональная лоббильность, то есть эмоции очень быстро меняются у такого человека, и взрывной характер. Вот, и такие проблемы, как, значит, разводы, разъезды, вот, конфликты дома и на работе, ДТП, вот такие проблемки, плюс отсутствие каких-то серьезных социальных, профессиональных достижений, потому что, чтобы достигнуть чего-то, значит, надо на этом сконцентрироваться, иметь хорошее внимание, зацикленное внимание, и идти по этому пути. Выбрать цель и идти к ней. Вот. А эти люди, у которых в прошлом было СДВГ, они идти вот так не могут. Они постоянно отвлекаемы. И поэтому, в общем-то, и чем-то похвастаться им, да, или показать свои достижения, они не могут. Вот. Но это все без лечения. Конечно, если корректировать, то становится лучше. Вот. А родители... Ну, понимая, что такое ребенок, конечно же, там, где активность, гиперактивность, там должны быть секции. Там надо делать так, чтобы ребенок эту энергию куда-то выплескивал. Вот. И все равно когда-то устанет.
Ну, получается, чтобы направить мирное русло энергию, это может чем-то все-таки ребенку помочь в этой ситуации. То, вообще, СДВГ, это, как я поняла, это диагноз, медицинский диагноз, это физиологические проблемы. Это не поведенческие, не проблемы воспитания, потому что часто мы можем услышать, мой какой невоспитанный ребенок бегает, прыгает, взрослых перебивает, на месте не сидит. То есть это вот уже родителям нужно принять как диагноз своего ребенка и, соответственно, как к диагнозу к нему и относиться. Лечение здесь необходимо.
Вы знаете, чем быстрее они покажут такого ребеночка специалисту, тем для них же будет лучше. То есть совместные усилия, они будут эффективны. Принять, да. И если его ругать за его диагноз, то мы формируем дополнительные комплексы у такого ребенка. А если мы, значит, не ругаем, а лечим, да, принимаем его таким, как он есть, конечно, у него уверенности в себе будет побольше, да, и то, что его принимают, даже таким любят даже таким, это же очень важно для ребенка понимать. А поэтому родителям, да, надо понять, что в этом случае, ну, просто ругать, воспитывать-то надо, все равно педагогический процесс, он же тут есть, да, им задания даются какие-то более короткие, как всем, уроки не длинные, почему нередко водят на домашнее обучение, что уроки не длинные, а покороче, да, то есть какие-то промежуточные задания делают, которые он все-таки выполнит, не отвлечется, а выполнит, не подскочит, не убежит, а выполнит.
Но здесь может быть и какое-то медикаментозное лечение, это не значит, что если родителям выписывают для ребенка таблетки, то вот они сразу же на нем ставят крест, что это, что там уж совсем с психикой плохо.
Вы знаете, да, медикаментозная коррекция есть, это и из группы, значит, веществ, которые влияют на обмен норадреналина, вещества выписываются, есть атипичные нейролептики, есть ноотропные препараты, которые помогают мозгу доразвиться. Здесь же идет определенное парциальное, значит, частичное недоразвитие мозга. То есть мозг, в принципе, развился, но есть, значит, недостаточное созревание определенных корковых отделов, связи коры и подкорки, то есть то, что сверху, то, что снизу в головном мозге, определенная церебральная, то есть мозговая дисрегуляция, значит, связи не налажены еще между разными отделами мозга, но между эмоциональными зонами и двигательными зонами, вот, например, между, опять же, корой и подкоркой, связи не налажены, такая вот дисрегуляция, и, значит, мы видим синдром дефицита внимания, гиперактивности. А если попытаться помочь мозгу доразвиться вот теми же ноотропными, нейротрофическими препаратами, ну, не все, конечно, препараты, но определенные препараты продемонстрировали эффективность, то мы помогаем, значит, мозгу быстрее восстановиться и доразвиться, и прийти в то состояние, в котором он должен быть. То есть на самом-то деле этот диагноз, несмотря на его поведенческие проблемы, несмотря на то, что устают воспитатели, педагоги, родители, этот диагноз не самый тяжелый в психиатрии. То есть еще он называется хроническое непроцессуальное заболевание. Непроцессуально, то есть нет процесса. Вот та же шизофрения – это процесс. Он идет от начала и дальше, и дальше. То есть какие-то симптомы усиливаются, они увеличиваются. Вот. А здесь они симптомы, вот эти три симптома и нормальный интеллект, они, собственно говоря, идут вместе с ребенком, там, с подростком, да, и чего-то нового там сверх, то есть бреды, галлюцинации, какой-то намеренная агрессия.
То есть для окружающих он, как правило, не опасен.
Но если только не столкнется с ними. Вот. Но бывает так, что к этому диагнозу вот есть такие вот простые формы, где мы видим три симптома. Значит, гиперактивность, дефицит внимания и импульсивность. А бывает, что более сложные формы идут дополнительные симптомы к этому заболеванию. Такие, как парасомния, это нарушение сна. Он разговаривает активно во сне, он ходит во сне, какие-то двигательные действия, да, скрежет зубами может обнаруживаться. А у ребенка могут развиваться фобии на фоне, то есть так нам коморбидные расстройства, фобии, то есть там страхи, навязчивые страхи. Вот ребенку там сложно бывает выйти из дома и даже из комнаты за счет этих навязчивых страхов. А головные боли могут быть очень серьезные. Тики могут быть, то есть такие вот навязчивые действия, сокращение мускулатуры. Вот, то есть что-то такое, что усугубляет течение заболевания, но все равно это диагноз ставится в рамках СДВГ, то есть более сложный такой синдром. Вот. А еще бывает деление синдрома дефицита внимания, гиперактивности на, собственно, нарушение внимания или когнитивный вариант, так называемый, и двигательный вариант или поведенческий. То есть бывает вот так, что нарушение внимания превалирует над нарушением поведения, или наоборот, нарушение поведения превалирует над нарушениями внимания. То есть если все-таки усадить и дать внимание, то он будет меньше отвлекаться.
Ну вот если какие-то дать краткие такую инструкцию к образу действий родителя с ребенком с таким вот диагнозом, то есть я понимаю, что обязательно, конечно, все-таки консультация специалиста здесь должна быть. Нужно ребенка хвалить. Нужно ребенка, его энергию в мирное русло секции, ругать ребенка за его неусидчивость, там, кричать, пытаться переломить вот эту вот его гиперактивность, усадив его силой. Вот это может быть? Или вот нужно все-таки родителям серьезнее посмотреть на свое отношение к ребенку?
Да, да. Чтобы привлечь внимание, потребуется родителям больше сил. Это правда. То есть все равно привлекать внимание такого ребенка надо. Вот. То есть дать ему выбегаться, дать ему чтобы он потратил силы, побольше физкультуры, побольше перемен. Вот, но все равно какой-то педагогический процесс, он все равно должен быть у этого ребенка. То есть махать руками не надо. Просто родителям надо распределить силы, понять, что они там не Шварценеггеры из голливудских фильмов, и у них там вот прямо нет миллиона, да, энергии. А есть определенная энергия, и спокойненько к этому относиться, то есть как бы с любовью. Ну, подскочил, побежал, ну, хорошо, вернули. То есть спокойненько, без лишнего дергания, чтобы себя не дергать, не раздражаться. Потому что ведь родители начинают себя винить, что как-то, что они вот не так все делают, да, на самом деле. Ну, тут бесполезно себя винить. Тут просто надо понять, что ребеночек, он особый, такой вот ребеночек, да, вот, что природа, значит, ему поможет обязательно доразвиться, вот, прийти в норму, вот, а дело родителей — это выполнять медицинские и педагогические мероприятия, и потом прийти на прием к врачу, ведь этого мало, врач может дать только рекомендации, ведь их кто-то должен будет выполнять. А выполнять это будут родители. И хорошо, опять же, когда семья полная, когда есть и папа, и мама, когда, ну, им есть где-то на подхвате бабушки и дедушки, которые могут, ну, вот, что называется, эту энергию ребенка направлять в мирных целях. Потому что часто его энергии хватает прямо на несколько человек.
А получается, все-таки возможно в детском возрасте, вот приложив такие усилия, компенсировать это поведение и в будущем уже надеяться, что этот человек вырастет и не будет таким одним ходячим стихийным бедствием, а войдет в какую-то,
конечно,
норму.
Конечно, даже вот возраст 14-15 лет, он уже показывает, что ребеночек в плане поведения немножко входит в норму. Главное, не наделать каких-то, значит, таких действий, которые его дезаптируют в дальнейшем.
Дмитрий Васильевич, ну вот не могу не спросить, вы говорите о том, что вообще очень много диагнозов детей зависит от того, какая была беременность у мамы, как проходили роды. Сейчас очень распространены кесарево сечение. И по медицинским показаниям, и некоторые мамочки просят, будущие мамочки просят, просто вот не хочу рожать, хочу кесарево. И я знаю, что частные клиники, как мне знает, насколько я владею информацией, они идут на это порой. Ну, хочешь, вот, пожалуйста, кесарево. Насколько это может повлиять на какие-то диагнозы ребенка?
Вы знаете, раньше такого не было. Раньше кесарево сечение делали только строго по медицинским показаниям, когда крупный плод, узкий таз, слабость родовой деятельности, вот, или наличие какой-то тяжелой патологии, при которой ну, вот, в родах могут возникнуть серьезные проблемы, или они уже возникали. Вот. А такого, что я не хочу рожать, ну почему женщина не хочет рожать? Потому что она ей себя жалко. Да, и больно, она там боится разорваться, боится, значит, вот этот стресс пройти. Вот. Но она же лишает ребенка первого испытания в жизни. Это первое испытание в жизни, которое он должен пройти. Почему столько безвольных детей сейчас, да, нецелеустремленных, которые вот лежат такой постельный, изнеженный образ жизни, им ничего не надо. И все, кто не заставишь ходить. Вот. Сейчас сколько секций, да, сколько кружков. Выбор-то ведь огромный, но тренера не могут набрать детей, потому что те лежат, их приведут на одно занятие, они дальше не хотят. Вот не хотят, заставлять себя не хотят, потому что среди них много кесарят. Кесаренков, понимаете? И кесаренок – это ребеночек, у которого ну, могут быть волевые проблемы. Само по себе кесарево сечение – это же считается тоже риском. Это совершенно ненужный риск. То есть и для матери, и для плода. Если ребенок может пройти естественным путем, он должен пройти естественным путем. Да, и, значит, пройти – это первое свое испытание. Родиться на свет именно естественным путем. Поэтому, значит, ничего хорошего нет, если мама идет на кесарево сечение без показаний.
Это все-таки имеет тоже свои последствия в будущем для ребенка.
К сожалению, имеет, да. Кесарево сечение всегда в медицинской документации значит, записывается как риск. Вот. Здоровый ребеночек, он рождается естественным путем.
Дмитрий Васильевич, у нас вот есть вопросы о слушателей, в частности, вопрос вот как раз по диагнозу СДВГ, как мы говорили, он такой длинный вопрос с преамбулой. Ребенку 14 лет, учеба плохая, несмотря на репетиторов. Вот диагноз СДВГ стоит. Мотивация на что-либо очень плохая была всегда. Есть договоренности по использованию экранного времени, я так понимаю, видимо, и компьютера, и гаджетов, но продолжает пользоваться соцсетями тайком. В итоге агрессия, дерзости в ответ. Если гаджеты ликвидирую, в течение дня ломка. На следующий день вроде адекватный человек, чем-то начинает интересоваться. Но это всего этого хватает ненадолго. В общем, я у него забираю в результате телефон, перевожу на кнопочный. Для него это стрёмно, что он оказывается изгоем в своем обществе. Да, да. Получается, что за моей спиной, как говорит мать, меня обманывают. Что делать в этой ситуации? Как вот такого ребенка социализировать и ввести в какое-то вот более-менее русло? 14 лет вот уже возраст, вроде когда должно это все проходить.
Ну, проходит же, мы условно сказали, то есть гиперактивность проходит, а невнимательность, импульсивность сохраняется. Потом это все может перейти в агрессию, в делинквентное поведение. Здесь мы видим как раз по тому, как женщина описывает делинквентное поведение. То есть у него агрессия, у него конфликты, да, доходят до конфликта с матерью. У него зависимость от телефона, значит, он без гаджета не может обходиться. Но здесь ведь гаджет у него возник в руках не в 14 лет. У него гаджет, скорее всего, появился в руках гораздо раньше, и зависимости, компьютерные игры, соцсети появились гораздо раньше в жизни. А дальше будет прогрессировать эти известные вещи, когда ребенок нарочито не дает спать маме для того, чтобы она ему отдала гаджет и еще дала деньги на компьютерные игры, потому что он не даст ей спать, и она утром будет разбита. Пойдет, она пойдет, конечно, на работу, но будет разбита. Начинается манипуляция. Начинается манипуляция, и, значит, и в школу не пойду, и уроки не буду делать, значит, и чуть ли не выброшусь из окна. Это все вместе идет, да, из ДВГ, и, значит, компьютерная зависимость. Здесь хочется пожелать маме, конечно же, не сдаваться, гнуть свою линию, ведь отсутствие правил-то гораздо хуже, чем наличие правил. Если она говорит, что будешь пользоваться кнопочным телефоном, но не ребенок же хозяин, да, в доме. Сейчас ювенальная юстиция, она говорит, что ребенок хозяин в доме. Вот он что хочет, то он и делает. Вот. Не хочет учиться, не хочет учиться. Вот не хочет делать уроки, не хочет делать уроки. Вот. Рассказывают наши, значит, сограждане, которые, значит, эмигрировали в Канаду, что о нас там никто не заботится. Тут такая медицина в Канаде, что ты вообще что хочешь, то и делай. Придешь, значит, в аптеку или к врачу, и тебе предложат мармеладку с коноплей, понимаете, как обезболивающий эффект.
Лекарства на все случаи жизни.
А как вот в России? То тут диспансеризация, тут объясняют, что курение это плохо, что наркотики это плохо, что про инсульты тебе рассказывают, про холестерин, а там вот, значит, они уехали, никто им ни про что не рассказывает. Что хочешь, то и делай. Система образования такая же, ну не хочешь, как бы и не учусь. Поэтому, значит, ювенальная юстиция, наверное, здесь не выход для этой женщины. Вот, и дать все права ребенку. Наверное, она должна быть внутри уверена, что она права, ей обществом поручено, значит, главенство над этим ребенком. Ну, папа там наверняка в семье есть. Вот, что они главные, и они правила определяют. Значит, если они дают кнопочный телефон, ну, хорошо. Ну, а вдруг он там откажется и бросит свой кнопочный телефон, ну, останется, ну, без телефона, придется потерпеть тогда, значит, уменьшить свою тревогу. Тревога же у родителей часто возникает. А как он, вот, как без телефона, вдруг там что-то произойдет? Так если что-то произойдет, оно произойдет хоть с телефоном, хоть без телефона, понимаете? Ну, если что-то произойдет, то свяжутся, кто-то свяжется, понимаете, с родителями. Поэтому раньше все без телефона входили и договаривались заранее. И внимание как раз вырабатывалось, что договорились в 3 часа встретиться, приходят. А тут звонят ему 10 раз, этому невнимательному ребенку. А как формировать внимание? Формировать именно таким образом, что он раз не пришел, два не пришел, три не пришел, да? Ему высказали. А тут 10 раз звонит. А зачем ему тогда напрягать свои отделы, свою поясную кору, свою островковую долю, да, свою лобную кору для того, чтобы повысить внимание? Ему не надо напоминать, ему, значит, напрягать. Ему, вернее, 10 раз позвонят и напомнят. Поэтому, ну, отказывается от кнопочного телефона, тогда походит без телефона. Эти правила игры устанавливаются же родителями. Вот. А в компании сверстников, ну, наверное, да, сейчас, к сожалению, идут такое. Раньше кто там, кто сильнее был, кто умнее был, да, кто быстрее был. Сейчас
у кого телефон круче?
У кого, да, смартфон или iPhone последней модели. Я уже даже не помню, какие там модели айфонов. Ну, наверное, это важно в подростковой компании. Вот. Так вот, чтобы ребенок учился, адаптация ведь как происходит? Ребенок, каждый человек чем-то самоутверждается. Вот по Адлеру, да, комплекс превосходства. Каждый человек, он преодолевая этот комплекс, да, хочет быть лучше хоть в чем-то. Вот. И, пожалуйста, может быть, у него получится в чем-то превзойти сверстников без телефонов. Он захочет это, да, и будет себя проявлять. Но на самом деле, случаи, когда есть серьезные зависимости у подростков, и проходим, родители приводят подростков и боремся за компьютерной зависимостью, с зависимостью от гаджетов, от социальных сетей. Таких случаев немало, кстати, приводят подростков. Вот. И договариваемся, что гаджета у него не будет. Гаджет у него будет только на определенное время, когда он делает уроки. Ну, сейчас же я, класс, сетевой город, да. Вот. Что он определенное время сделал, 2 часа ему дали, он это сделал, потом у него забрали этот ноутбук или этот гаджет. А в остальное время, да, будет буйство, будет попытка манипулировать. Ну, родители же понимают, что ребенок, ну, какие-то методы должен использовать для того, чтобы он поймет, что он, значит, не главный в доме. Главный тот, кто определяет правила. И так станет, конечно же, легче. А это путь никуда. Дать гиперактивному еще гаджет, значит, он туда еще уйдет, и еще одна патология сформируется. Он и так, значит, дезадаптирован. А тут, значит, уйдет, и все. Да, знаем таких родителей. Причем некоторые родители говорят, да вы не лезьте уже к нам. Вот он вот в телефоне, там, в этой компьютерной игре, это единственное, что привлекает внимание. Конечно, сколько там стимулов-то на этом экране, да, он даже гиперактивный прилипнет к этому экрану и будет там сидеть. Вот. Только потом ты как его от этих стимулов оттащишь, будет же еще хуже. Вот. Ну, конечно, там спокойно жить и не думать ни о чем, это как некоторые делают. Но потом придется решать более серьезные проблемы. Вот. А мотивация, если есть компьютерная игра, есть гаджета и какая-то скучная учеба, ну, понятно, что мотивация туда пойдет. Вот. Плюс еще невнимательность у такого ребенка. Поэтому, значит, они на правильном пути, воевать надо с таким ребенком, побеждать надо, вот, гаджеты все равно убирать, насколько это возможно, вот, кнопочные телефоны давать, отказываться, ну, вообще тогда без телефона есть смысл остаться, вот, ну, а по поводу репетиторов, это хороший вариант, потому что репетиторы, индивидуальное обучение как раз помогают индивидуально подойти к ребенку с учетом его умственных и поведенческих способностей.
Вообще все эти гаджеты и компьютерные игры, это, конечно, вред колоссальный. То есть там, конечно, может быть и польза, если грамотно подходить, mm-hmm. но что дети редко делают с этими играми. А вреда от них может быть очень много. У нас тут буквально был звонок незадолго вот до нашего эфира, и вот я вот вам тоже обозначила его, этот вопрос не по теме программы, но мне кажется, очень сильно по теме нашей сегодняшней современной жизни, когда позвонила нам слушательница, и буквально у нее был крик души, что вот сейчас наблюдала у себя во дворе, как дети первоклашки прикормили голубя, а потом его живым взяли и закопали. И на что, говорят, я к ним подхожу и говорю, что вы делаете? Они говорят, а что такого? Это же голубь, это же ну, не человек. Вот мне кажется, это тоже... Я даже не знаю, это, опять же, проблема воспитания, диагноза или что тут, наверное, сказать сложно, но это же тоже последствия вот этих вседозволенностей и компьютерной, и гаджетной, и нежелания родителей заниматься своими детьми. Если они не в гаджете, их же надо чем-то развлекать, чем-то занимать.
Ну, вы знаете, что маловероятно, что этого голубя закопал СДВГшный ребенок, потому что тут прикормить надо, тут цель прямо надо, тут надо много времени потратить, тот отвлечется там на воробья, на ворону там и убежит. Тут проблема в том, что сейчас акцент родители делают только на интеллектуальном воспитании, то есть развивают интеллект. Вот любопытство, вот познание, вот везде съездим, вот все изучим, вот этого бедного голубя можно вскрыть там и изучить. Вот, то есть никакой пощады. А вот такого эмоционального развития, нравственного развития, морального развития, да, что все живое неприкосновенно, в общем-то, вот, как и человек, так и животное. Ну, они же, значит, нанесли такую боль этому голубю, да. Вот, пусть у него нет ни разу передний мозг, он что-то не осознает, но боль-то ведь у каждого существа возникает, да. И такое беспощадное поведение. Вот, оно, безусловно, ну, истоки этого поведения не закладываются в семье, что в семье не говорили о том, что надо жалеть и людей, и животных, и вообще все, что тебя окружает, надо жалеть и беречь, и всю эту природу надо жалеть и беречь. Вот. Но явно не говорили, потому что в 7 лет уже, ну, они самостоятельно, они же там без родителей куда-то пошли. Первоклассники, второклассники пошли в школу, да, вот они проводят такие эксперименты. Есть такие сейчас дети, индиго. Много же сейчас детей побеждают на олимпиадах, знания, сверхспособность у них, значит, они информацию черпают через всемирную паутину, вот они такие развитые, да, они везде там все побеждают, но при этом жалости и сочувствия к окружающим у них нет. Вот, есть такая проблема. Не знаю, были ли эти дети индиго, или что это за дети были, но представить эту ситуацию в наше время, да, ее, к сожалению, возможно.
Ну да, вот тут был буквально крик души слушательницы, что мне делать, могу ли я как-то до них достучаться и что-то им попытаться объяснить, потому что просто на замечание не сказали, а что такого. Есть смысл ли вообще окружающим людям, не родителям, вот пытаться достучаться до таких детей или да, это бесполезно?
Да, вы знаете, это обязательно надо, то есть все дети, значит, они живут в нашем городе, живут с нами по соседству, и, собственно говоря, чужих детей нет. Сегодня он закопает голубя, завтра он, значит, превратится в маньяка, на самом деле, да. Может быть, эти дети получали удовольствие от того, что они наносят такую беду этому голубю. Вот. И поэтому пройти мимо, ну, конечно же, ну, может и родители тоже бы им сделали замечание, если бы увидели, да. Вот. А может быть, не сделали замечание, сказать, проходите, это наше дело, да, нам тоже голубя не жалко. Но, по крайней мере, попытаться повлиять и объяснить, что это живодерство. Ну, эта женщина правильно сделала, можно ее только похвалить за это.
Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Почему-то получается, что процесс воспитания детей – это такой огромный, колоссальный труд, причем труд, который начинается еще до зачатия ребенка. Угу. По сути, труд не только женщины, но и мужчины. И всю жизнь потом перекладывать задачи воспитания на школу, на общество, на гаджеты, на интернет – это ни к чему хорошему, как мы видим, в общем, на примере других стран, не приводит. Я думаю, что у нас еще будет немало тем, бесед с разговором именно о проблемах подросткового возраста, где, может быть, СДВГ-то и проходит, но появляются всякие, не знаю, пищевые расстройства, булимия, анорексия. В общем, родители подростков знают, для них это все один диагноз – переходный возраст, но, тем не менее, у этого переходного возраста тоже очень много чего, нужно нам так это тщательно и внимательно к этому подойти. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Тема, конечно, очень актуальна. Если будут еще вопросы наших слушателей вот именно по синдрому дефицита внимания и гиперактивности детей, то, я думаю, еще будем отвечать в наших программах. Ну, в завершение, я думаю, что мы опять же напомним нашим слушателям о вашей клинике Елизармед, куда они могут обратиться уже за вот личной консультацией. Следующая информация прозвучит на правах рекламы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Пожалуйста, можно записать телефоны 200-5502 и 8-908-905-83-35. Сайт одноименный elizarmed.ru. Адрес город Екатеринбург, Ленина, 46. Мне кажется, главный проспект 46 звучит красивее. Вот. Можно обращаться по проблемам психических расстройств, по вопросам зависимости. Вот с подростками немало обращается. И, в общем-то, подростки на весь их трудный возраст, переходный возраст, в общем-то, как целевая группа, они благодарны. Потому что они меняются гораздо лучше, чем взрослые люди. Бывает, взрослый человек в 40 лет, вот ему не готов уже совершенно меняться.
Но он просто не осознает себя больным никогда.
Да. Вот на днях такой случай, ну, хоть вроде по рекламу все, я сказал, клиника Элизармет.
Сайт, я только еще напомню, что это информация на правах рекламы, и необходима здесь консультация специалиста.
Совершенно верно. Такой случай был. Мужчина, значит, приходит на профосмотр, курящий, причем курит достаточно давно. Я смотрю по базе данных, что у него инсульт был 2 года назад. Я говорю, а что с курением? Он такой, а что с курением? Я говорю, ну, вы не думали, что надо бросать курение? Он такой, ну, а зачем? Я говорю, ну, инсульт же был. Он говорит, вот когда что-нибудь серьезное произойдет, тогда я брошу.
Боюсь, некому будет бросать.
Вот про то же, понимаете, то есть к врачу надо приходить лучше тогда, когда еще можно исправить, еще лучше с целью профилактики до появления каких-то вот таких вот нехороших вещей. Так вот, с признаками курения те, кто хочет бросить курить, обращаться тоже могут.
Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Я только напомню слушателям, сегодня у нас в студии был Дмитрий Васильевич Детков, врач, нарколог, психиатр, психотерапевт и создатель, и директор клиники Елизар Мед. И я надеюсь, до новых наших встреч, наших бесед о душевном здоровье, потому что душевное здоровье наше хромает. Будем пытаться
что-то делать и помогать его сохранять. Спасибо, Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели.